Евангелие. Слава тебе, Всегда принят сын человеческий, соланец моим, и все святые ангели с ним, когда сядет на престоле славы своя, и соберутся пред ним все жицы, и разлучит их друг от друга, и когда пастырь разлучает овцы от козлей, и поставит овцы, а не свое себе, а козлища пастую. Когда исчез царь, сущего не своего, примите благословение отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Алкашема и тасти мия, возгадался и напоисти меня, старанен мир и бедности меня, Адам и одести меня, болен и посетисти меня, и мницы мир и приносите ко мне. Тогда отвечает ему праведник, глаголище, Господи, когда тебе великом молчище, и на пятах или жаждущие, и на поих, когда те одеих, когда ты те великом молящие в темнице, и приедут к тебе, и отвечает царь речей, аминь, глаголю вам, они да сотворите единому сих братьям и вместе, они сотворите. Когда лице присущего десну его, идите от меня проклят, два ока и весь, уготованный дьявол и ангелом его. Долгался вот и не достигнется, а возгадался и не напоисти меня, старанен бег и не ведусти меня, однако не ревести меня, волен и в темнице, и не посетисти меня. Тогда отвечает ему Тихо Гольше, Господи, когда тебе не хромалчика, или дрожжа, или странный, или нагой, или больно, или в темнице, не послужим тебе? Тогда отвечает ему Гольше, аминь, глаголю вам, а небо не сотворите, единому сих меньше, не мне сотвориться, идут все, а в муку вечера, а праведницы, живут вечные.
Знаете, те недели, которые мы с вами уже прошли, и еще одну нам предстоит пройти. Неделя мы три фарисеи, неделя о двух сынах, о страшном суде и воспоминания Адамового изгнания. Вот все то, что сейчас является подготовлением к посту, тогда составляло содержание. Потом, благодаря неким историческим процессам, эти вещи были возведены. Но в любом случае мы понимаем, слушая эти тексты, что Церковь нас готовит сразу к Великому посту. Мы признаем с вами действие промысла Божьего в истории человечества. Более того, мы говорим об особом действии промысла Божьего, применительном Церкви Христовой. И раз оно так случилось, значит, нам нужно осмыслить это духовно и понять, что, несмотря на то, что сегодня у нас загрязнено мясо, а потом еще сырная седмица, наименуемая масленица, все равно Церковь нас предупреждает о необходимости внутренне сосредоточиться, собраться для того, чтобы к этому поприщу, постному поприщу, поприщу воздержания, достойно подойти. Давайте мы посмотрим, о каких принципах говорит Христос Спаситель, описывая предыдущие события страшного суда. Он говорит о том, что главный принцип, лежащий в основе этого судопроизводства божественного, будет состоять в оценивании того, как люди относились друг к другу. Еще раз говорю, что эта идея, это чтение в Древней Церкви звучало прямо посреди поста. Что дело его особенно тогда актуально. Люди постятся, воздерживаются, пищу употребляют мало, и качество ее гораздо более простое, чем в обычный период. И тут им говорит, что Господь через чтение Евангелия посреди Церкви, что судить каждого из нас Господь будет не потому, чего мы ели, чего мы не ели, а совсем по-другому даже принцип. Судить Он нас будет потому, как мы относились к другим людям. Умели ли мы преодолеть себя? Умели ли мы снизойти другому, его нужно? Умели ли мы проявить то, что психологи называют эмпатией, то есть состраданием, сочувствием, готовностью стать на место другого человека, поставить себя, представить себе, а как ты чувствовал бы себя в этих обстоятельствах, скорбных, стесненных, таких, в которых ты не хотел бы быть ни в какой момент своей жизни. Это действительно достаточно важно нам с вами понимать, что каким-то образом Церковь пытается наставить нас на ту мысль, что пост должен иметь межличностные измерения. Оказывается, что постимся-то мы не потому, что это Богу нужно, чтобы Он потом нас помиловал из этого поста, а для чего-то другого. Если Христос будет нас оценивать не по уровню нашей аскезы, а по уровню нашего милосердия, по уровню нашего отношения к ближнему, то тогда каким образом мы должны соотнести период воздержания с тем, что мы читаем сегодня в евангельском тексте. Более того, если мы посмотрим другой текст, который звучал в Евангелии, здесь текст из послания апостола Павла к Коринфянам, то там мы тоже увидим похожую идею. Но идея уже звучит в христианском собрании. Что такое послание апостола Павла? Это письмо распространенное, объемное, которое направляет христиан той или иной общины. Общины, как правило, созданы им. Он их духовный отец этих людей. Он знает их проблемы, существующих в этой общине, в этой церкви. И потому он пишет, пытаясь корректировать правильным образом жизнь знакомых ему в большинстве своем людей. Ну а также тех, кто через знакомых уже знакомых приобщился к Христу и вошел в число членов этой общины. И здесь тоже сказано про пищу с одной стороны, но потом эта тема апостола Павла выводится на межличностное общение. Апостол сначала говорит о том, что пища нас не приближает к Богу и не удаляет от Бога. Тоже красивые слова, период подготовки к посту. А потом он вдруг говорит о вкушении мяса. Причем мясо, которое он имеет в виду, это не то привычное нам употребление данного продукта в быту, о котором мы сразу с вами подумали. Как только у нас звучит «не есть мясо», а речь идет совершенно о другом. Речь на самом деле апостола идет о кушении идоложертвенного. То есть того мяса, которое получено из жертвенного животного, принесенного, заколотого и принесенного на жертвенник языческому божеству. И обратите опять внимание, дорогие мои, как говорит Христос, как говорит апостол Павел. Он говорит о том, что в принципе ничего страшного, если ты будешь есть идоложертвенное, в этом нет. Он прямо так и говорит, что если ты человек с сильной верой и знаешь прекрасно, что идол или ничто, то ты, конечно, можешь есть идоложертвенное мясо, поскольку оно для тебя ничем от простого мяса не отличается. Ты же знаешь, что эти боги, которым приносится жертву, просто не существуют, что Бог един, и Сын Его единственный, Господь наш Иисус Христос. Ты христианин, следующий за Ним, и для тебя это не имеет никакого значения. Но дальше он говорит, но человек со слабой верой окажется уязвлен в своей совести, он увидит тебя сидящим за столом среди язычников и подумает, что ты веришь в этих божествам. Подумай, что для тебя значим сам акт жертвоприношения этого животного. И поэтому, если подобное поведение уязвляет, уничижает его собрата, который гибнет от этого уничижения, он соблазняется, он теряет веру и отпадает от церкви, то не буду есть мясо вовек. Заметьте, о каком мясе говорит в таком случае апостол Павел. Он говорит, конечно, о мясе, принесенном жертвой. Но в любом случае, воздержание от мяса от его употребления звучит у апостола Павла в межличностном контексте, в социальном даже контексте. Пусть это социум, это данные христианские общины, малая церковь. Не надо делать того, что брату твоему несет вред, что может устранить его от Христа, отделить его от церкви. Вот что нам предлагает услышать церковь в эти дни. И, к сожалению, мы должны констатировать, дорогие мои друзья, что у нас с вами фактически, несмотря на звучащие апостольские евангельские слова, выпала из сознания вот эта идея о межличностном понимании поста, о социальном понимании поста. В древности предполагалось, что пост – это время, когда человек ест не просто другую пищу, а в чем ее инаковость? Она более дешевая. И у него получается очевидная экономия средств. Более того, предполагалось, что человек ест один раз в день. Это и есть на самом деле настоящий пост, когда человек вкушает пищу один раз в день. По уставу, как положено. Настоящий, с точки зрения даже современного, ныне действующего устава. Кстати говоря, не последние предполагали вкушение не три раза пищи в день, как мы с вами привыкли, а два раза в день. Поэтому если в день не постный, это означает, что два раза едим, один раз после литургии, как правило, другой раз вечером. А если день постный, соответственно, вкушаем один раз пищу. Более того, если день постный, то каких-то дорогих продуктов, а мясо его пошло самым дорогим продуктом, то мы не вкушаем. Эти деньги мы экономим. А деньги потом отдаем тому, кому нужно. Мы отдаем их церкви, потому что церковь, среди прочего, заботилась о нуждающихся. Она требует своей поддержки. Мы отдаем нуждающихся. Мы отдаем своим ближним, которым явно это нужнее, чем мы. И это было совершенно неотъемлемой частью восприятия постного поприща, что сейчас у нас фактически выпало. Напоминание об этом нам служит как раз нынешнее евангельское, да и апостольское, по большому счету, чтение. Чтобы мы не забыли о том, для чего, собственно, в рамках межличностных отношений мы с вами постились. Но нельзя в то же время сводить пост к только экономии средств ради того, чтобы дать другому. Есть еще три важнейших вещи, о которых мы чаще и больше помним, но, тем не менее, забываем. Поскольку у нас все равно есть ощущение, что пост нам нужен для чего? Ну вот как мы хотим угодить этим Богу? Или даже не столько угодить Ему, сколько боимся прогневать Его. Вот не будешь поститься, вот тебя Господь накажет. Но эта идея, в общем-то, чужда христианской древней традиции и святоотеческому пониманию поста. Об одном аспекте мы с вами только что сказали. социальное измерение поста. Но есть еще два измерения, которые нам необходимо с вами постоянно помнить, и мы должны держать в голове. Мы постимся никогда, не тогда, когда нам захочется, как православный, когда нам хочется поститься. В общем, не тогда, когда наша воля нас к этому приводит, а тогда, когда церковь нас, нам предписывает это. И мы постимся вместе со всей церковью. Наше с вами воздержание – это воздержание в рамках всей глобальной христианской общины, всего православного мира. Мы постимся, как постятся все, и в этом прослеживается наша связь. Это, умными словами скажу, эклесиологическое измерение поста, церковное. Церковь постится, и мы постимся, чтобы не отпали. Это второе измерение поста. И третье, более нам знакомое, это, конечно, аскетическое измерение поста. Мы постимся с вами для того, чтобы ослабить свою плоть. Для того, чтобы с нами случилось примерно то, о чем мы говорили неделю назад, когда читали притчу о блудном сыне. Чтобы прийти в себя, чтобы мы не отучнели внутренне, а иногда и внешне, и не забыли о своем христианском призвании, не подчинили бы задачу души, задачу разума, своему телу, своей плоти. Об этом тоже вам с вами нужно помнить, дорогие друзья. Но в любом случае, пост должен меняться. Пост время покаяния. Покаяние, как мы с вами неоднократно говорили, в буквальном переводе с греческого слова метаноя означает изменение разума, изменение ума. Человек вдруг начинает по-другому смотреть на вещи. Ну вот, кстати говоря, у блудного сына это хорошо было видно. Он вдруг действительно осознал чего-то, что до этого принципиально не менялось в жизни, но он посмотрел на это другими глазами. Изменился внутри. С ним как раз метаноя и произошла. И выражение этой метаноии было возвращение к отцу и желание попросить у него прощения. Изменение ума означает изменение отношения человека к ближнему, к миру и к Богу. Вот все, о чем мы с вами говорили, все три вещи, три аспекта поста нужны нам для того, чтобы произошла эта самая метаноя, чтобы ум наш очистился, чтобы мы сумели немножко по-другому посмотреть на все перечисленное. И все, что мы делаем, должно бы оцениваться, возвращаемся теперь к самому началу, по тому принципу, который Христос кладет в основание своего будущего суда. Если мы становимся